Друзья, все присутствующие, время для того, чтобы снова обратиться к Священному Писанию. Пожалуйста, возьмите ваши Библии. Мы возвращаем наше общее внимание на 22 главу Евангелия Матфея. И сегодня у нас еще две очень интересных и, думаю, что полезных при рассуждении части, которые вместе с вами рассмотрим. Прежде чем мы будем читать со стиха 15, мое желание обратить внимание на стих 14, поскольку в рассуждениях возник вопрос по этому стиху. Пожалуйста, побеспокойтесь взять ваши Библии, 22 глава Евангелия Матфея, стих 14. После того, когда Христос привел в храме очередную притчу о брачном пире, о том, как царь сделал пир для сына своего, и после этого он подводит очень интересный итог: «Ибо много званных, а мало избранных». Безусловно, один из серьезных вопросов, о которых сегодня ведется рассуждение, понимая, что много вопросов, много разных мнений на этот счет, о чем здесь идет речь? Следует помнить важные мысли, что Христос вот эту фразу «ибо много званных», то есть Бог многих зовет, можно даже о большем сказать, Бог всех зовет. Сказано так: «Приди ко мне все труждающиеся обремененные», это слова Христа, «но мало избранных». О чем здесь идет речь? Эти слова Христос произнес после того, когда Он историю им рассказал, притчу рассказал. Поэтому ответ на вопрос или правильное понимание вот этой фразы следует искать в истории ранее описанной. Она такова, что когда все-таки брачный пир наполнился возлежащими, это устаревшее выражение, то есть гостями, то хозяин дома, царь, зашел в это помещение там, или на эту территорию, где проходил брачный пир, и увидел там человека, одетого не в брачной одежде. И он сказал: уберите его, он здесь не может быть. И вот после этого вот эти слова звучат. Что это значит? Бог делает приглашение всем. Бог делает приглашение всем, много званных. Но важная деталь: избранные ведут себя правильно. Вот мысль, которая, на мой взгляд, очень серьезно здесь просматривается. Избранные, вот именно после того, когда царь выгнал с брачного пира человека, который просто проявил элементарное неуважение, просто пренебрежение к брачному пиру. В прошлый раз мы об этом говорили, что это означает, что при всем том, что люди знали, что они приглашены на свадьбу, на брачный пир, но были моменты очень интересные, когда у людей не было возможности взять одежду какую-то. Поэтому царь побеспокоился об этом, они могли взять одежду. При всем том, что у них могло не быть одежды, но для того, чтобы брачный пир в торжественной форме состоялся, то хозяин об этом побеспокоился. Поэтому вот этот человек, который оказался не в брачной одежде, он просто проявил элементарное неуважение. Просто неуважение. То есть тебя пригласили, ты же знал, в каком состоянии ты должен быть, знал? Это сознательный отказ. Поэтому очень важный вопрос, отсюда мы делаем вывод, кто такие избранные? Здесь стоит слово, от которого происходит слово «церковь». Экклесия, эккалео, то есть те, кого Бог призвал. Призвал для определенной цели. Итак, призванный, точнее здесь избранный, давайте говорить точнее по тексту, избранный – это не тот, который говорит «я избранный», «я спасенный». Избранный – это тот, кто ведет себя правильно. Это самое важное здесь. Избранный, если он действительно избранный, он не заявляет, что «я спасенный», он живет правильно. Вот откуда наша жизнь, вот откуда наша не просто вера в душе, откуда правильное отношение к братьям и сестрам, откуда правильное отношение к Богу, откуда правильное отношение к библейским принципам. Я думаю, друзья, эта мысль понятна, она очень серьезная. Это теологический вопрос поднимается, но вместе с этим повторим, что спасенный Богом человек, он ведет себя как спасенный. Он не заявляет, что он спасенный. Он ведет себя как спасенный. Друзья, я думаю, это важно. Важная мысль, мы ее повторили. Итак, перед нами еще одна история. Несколько, позвольте, вот важных мыслей сказать, прежде чем мы будем читать с 15 стиха. Признаюсь, друзья, что хотелось бы о вопросах рассуждать, которые побуждали бы нас к духовному возрастанию. ободряли бы нас. Но мы читаем с вами Священное Писание. Мы соприкасаемся с людьми, которые противились Христу. Мы же не можем эти главы пропустить. Мы же призваны действительно, если это Богодухновенное Писание, то мы должны на это обращать особое внимание. Поэтому при всем том, что мы опять сегодня будем говорить о некоторых неприятных для нас вопросах, но это не с целью, чтобы кого-то унизить. Вот в этом тексте, в этих текстах, в этих двух историях для меня отчетливо видно одно – огромная Божья любовь, которая проявляется в том, что Бог показывает, как люди воспринимают истину, чтобы знали мы, чтобы не оказались в числе вот этих вот людей. Чем ближе приближается распятие Христа, тем люди более агрессивными становятся по отношению к Христу. Противление Христу разделяется на три категории. Они очень явно просматриваются. Три группы людей, недругов Христа, они отчетливо просматриваются. Первая группа людей, для которых было только Писание, если так можно сказать, это саддукеи, которые кроме Пятикнижия Моисеева больше ничего не признавали. Помните, мы с вами имели рассуждение в четверг? Только Писание, соло скриптура. Это оттуда пришли вот эти вот, ну, идеи, если так можно сказать. Только Писание, мы кроме Писания ничего не признаем. Итак, это саддукеи, недруги Христа. Вторая группа людей – это фарисеи, у которых очень огромный блок преданий был. Они с преданиями ко Христу пришли. Но была еще другая категория людей. Это умные люди, ученые люди, теологи того времени. И что интересно, все они оказывались богопротивниками. Вот интересно. На что здесь явно вот это противоборство Христу явно указывает? Вот эта история, которая, вот то, вернее, как вели себя эти люди по отношению к Христу, это серьезное предостережение абсолютно всем верующим. Ты можешь стоять на позиции соло-скриптура, но оказаться богопротивником. Ты можешь слишком большое ударение делать на предание, но оказаться богопротивником. Ты можешь иметь очень хорошее образование и не одно богословское звание, но оказаться богопротивником. Вот это очень хороший урок для нас, вот из этой истории. По сути, вот что здесь явно видно, что люди настолько привыкли к своей правоте, они уже согласились с тем, что у них есть оппоненты. Вот саддукеи, они уже не спорили, что они не говорили, давайте поуничтожаем всех фарисеев. Но не согласились с тем. Ну, они так понимают, мы так понимаем. Но между собой они общего ничего не имели. Хотя, когда у них появился общий враг, то есть Христос, они подружились. Это уникально. Мы сегодня тоже вот эту историю, на одну историю обратим внимание. Итак, друзья, это серьезное для нас предостережение. Сколько бы лет мы не были верующими, не примите это как укор для кого-то, особенно старшее поколение. Вот то, что мы видим, как люди, религиозные люди, вели себя по отношению к Христу, они думали, что они правы. Кто-то стоял на позиции Писания, как они считали, кто-то уважал предание, а кто-то опирался на знание. Ну, три категории людей. Но настолько привык люди к тому, что они правы, что когда пришла истина, они против этой истины восстали. Какой урок для нас здесь, вот прежде чем будем дальнейшую историю читать, какой урок для нас мы можем взять? Сколько бы лет ты не был верующий, брат, сестра, ты всегда обязан проверять свое хождение перед Богом. Потому что ты можешь оказаться в числе этого саддукея, в числе этого фарисея или в числе этого книжника. Разные категории людей. Это важно, друзья. Не примите это за укор, но это очень серьезное библейское предостережение. Итак, мы читаем далее, со стиха 15. Пожалуйста, следите, внимательно следите за тем, что здесь написано. Мы потом обратим внимание на, проанализируем этот текст, и затем у нас будет возможность для вопросов, задать вопросы наши. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божью учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье – Богу. Услышавши это, они удивились и, оставивши его, ушли. Итак, обратите внимание, идет речь о ком? О фарисеях. Саддукеев здесь нет. Как только отошли фарисеи, подошли саддукеи. Они чередовались. Пока они еще общего не имеют. Но каждый из них пытается напасть на Христа. Интересна достаточно картина. Пришел Сын Божий, сообщает им истину. Как на эту истину люди реагируют? Смотря на современное христианство, задаю себе вопрос. Вы улыбнетесь, как-то этот вопрос здесь звучал. Евреи вытерпели Христа только 3,5 года, а потом его убили. А сколько современное христианство вытерпит Христа? Сколько? Вытерпит 3,5 года. Или распнут его на второй день. Это важно, друзья. То есть пришла истина. Истина проповедуется. Но настолько люди влюбились в себя, даже не замечали. Они во всем были правы. Они во всем были правы. Именно правота человека, в кавычках, конечно, правота, правота человека мешает принять истину Евангелия. Поэтому мир не поменялся. Он более агрессивным даже на сегодня становится по отношению евангельской истины. Поэтому для нас это тоже важно, чтобы мы не оказались в числе этих богопротивников. Итак, когда Христос привел три очень интересных притчи, вы хорошо помните, прежде всего, это притча о двух сыновьях. Один сын сказал «пойду» и не пошел, другой сказал «не пойду», а потом пошел, выполнил волю отца. Дальше Христос привел притчу о злых виноградарях. И потом он приводит еще одну притчу о брачном пире. Мы с вами смотрели на особенно окончание 21 главы, где евангелист Матфей прямо говорит, вот слышавшие эти притчи, они поняли, что они поняли? Что о них он говорит эту притчу. Но беда большая, знаете, в чем была? В том, что этот разговор происходил в храме. Они очень благородно ведут себя, и фарисеи, и книжники, и саддукеи. Очень благородно себя ведут. В храме нельзя скандалить. В храме Христа нельзя хватать. А он проповедует в храме. И смотрите, что они делают. Они боятся народа. Поэтому их тактика только одна. Уловить его в слове. Вот как сегодня истина атакуется. Тот же самый принцип. Люди слушают Евангелие не с целью принять его к сердцу, а с целью поймать на слове. На этом осуждение в современном мире и строится. Если кто-то из вас немножко знаком с юриспруденцией, с законами, вы хорошо знаете это. В Америке пока существует такой закон. Ты можешь говорить, ты можешь молчать, но все то, что ты скажешь, может быть обращено против тебя. Вы хорошо это знаете. Поэтому некоторые предпочитают просто молчать, чтобы хоть за слова не цеплялись. Потому это евангельская истина. Поймать в словах не важно, нам не важна истина, она нас не интересует. Но нам важно тебя поймать на слове. Большому сожалению, это проникает сегодня в христианские церкви, когда вот так вот, когда звучит истина, люди тоже, не являясь верующими, не желают эту истину слушать, а желают уловить то же самое в слове. То есть мы проводим параллель с нашим временем. Люди-то не поменялись. Итак, они решили его уловить в слове. То есть вот значение этого слова «уловить» – это поставить ему ловушку, капкан, чтобы он туда попал. Смотрите, подходят фарисеи. Интересная достаточно тактика, как они себя ведут. Евангелист Матфей выделяет одну интересную деталь, что они не сами это делали. Мы читаем стих 16, «и посылают к нему кого?» Учеников, сами не пошли. Это очень хитрая тактика, которая и сегодня людьми пользуется. По сути, вот когда совершается преступление, да, или террористический акт, вы обращаете внимание, главный вопрос, который для следователей стоит, какой? Кто? Заказчик. То есть те, кто сделали, это пешки в этом деле. А кто заказчик? Зло вот так вот и делает. То есть самые главные заказчики, от кого зло исходит, они руки не пачкают. Это явный пример библейский, казалось бы, да? То есть фарисеи то же самое делают. Мы руки пачкать не будем. Мы пошлем учеников, чтобы если ученики попадут в неудобное положение, это же они попали, но не мы. Вот так совершается сегодня недоброе дело. Интересно, то есть те, кто фактически заправляют сознанием людей, они всегда в стороне, есть выражение, в тени они находятся. Но вот эта тактика, тактика богопротивников, обратите внимание, тактика делать дело чужими руками – это тактика богопротивников. Это следует сегодня помнить всем правителям. Это следует помнить сегодня всем менеджерам. Смотрите, что говорит Писание, когда оно представляет учение Христа. В учении нашем нет ни лукавства, никаких лукавых подозрений, все открыто. Но богопротивная природа, она использует других людей. Это важная деталь. Далее, с каким вопросом они к нему подходят? Смотрите, вот на это воспевание Христа, по-другому здесь не скажешь, Христос это воспевание называет лицемеры. Как они его, смотрите, прославляют Христа, послушайте, как они прославляют его. И посылают к ним, послали к нему учеников своих с иродианами, говоря, учитель. Обратите внимание, каждое слово имеет свое значение. Мы признаем тебя как учителя. Мы знаем, обратите внимание, мы осведомлены, мы не сомневаемся, мы в этом уверены, мы знаем, что ты справедлив. То есть мы к тебе не можем ни в чем придраться. Дальше. И истинно пути Божьи учишь. И не заботишься об угождении кому-либо. То есть на тебя повлиять невозможно. Ты независимый, ты под влияние не попадешь. И не смотришь на какое-либо лицо. Слушайте, ну это замечательная характеристика Божьего человека, правда? Все сказали правду, самую настоящую правду. Восхвалили его, а потом задают ему вопрос. Вот это главная-то была цель. Следующий стих, 17. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Интересная деталь, что стих 16 говорит о том, что ученики пришли не сами. А с кем пришли? Еще одна группа здесь появляется – иродиане. Есть и саддукеи, фарисеи и книжники. Это были религиозные движения. Ну, по сути, книжники – это не движение, это просто ученые евреи, если так можно сказать. То два религиозных движения – фарисеи и саддукеи. К ним здесь примыкает политическая партия. Интересная деталь. То есть против Христа уже пытаются политику плести. Иродиане – это те, кто поддерживали политику Ирода. Это тот того Ирода, который пытался убить Христа. Когда он пытался и храм строить, мы как-то об этом ранее говорили с вами на Рождество, что он строил этот храм достаточно долгое время, около 26 лет, а потом Христу говорят, когда, помните, его обвиняли, этот храм строился 46 лет. То есть к тому времени, когда Христа уже хотели распять, прошла еще реставрация. Реставрация храма не была закончена. Так вот, Ирод Великий делал очень много для того, чтобы склонить на свою сторону евреев. Но проблема для евреев была в том, что Ирод работал на Рим. Он был ставленник Рима. И вот это одна из причин, по которой евреи не могли его признать. Мало того, что у него не было чисто еврейской крови. Он идумейского рода, то есть из потомков Исава. Вы хорошо помните эту личность из Ветхого Завета. И хотя Ирод, безусловно, к тому времени уже умер, но вот это движение за то, чтобы быть лояльными к римской власти, то есть, ну, уважать ее как-то, все нормально, надо налоги туда платить и так далее. Вот это движение поддерживали иродиане. То есть это политическая была партия. И обратите внимание, интересная деталь. Для того, чтобы столкнуть, вернее, поймать Христа, важно здесь впутать его в политику. Это очень серьезный вопрос, друзья. Сколь много сегодня христиан впутываются в политику? Это серьезно, друзья, достаточно. И смотрите, задают ему вопрос, он фактически касается как религиозного положения, так и политического. Вопрос подать. Как быть? То есть можно платить налоги или нельзя? Христос на эти воспевания говорит прямо, вы лицемеры. Вы меня назвали не лицемером, то есть ты не смотришь ни на какое лицо. А так, если вы говорите, что я справедливости учу, я никого не боюсь, так вот, что я вам скажу? Вы лицемеры, вы послушайте. То есть вот то, как вы меня высоко подняли, это же вы же меня подняли. Это в ваших глазах я такой. А теперь вот с этой высоты, на которую вы меня подняли, я вам говорю, вы лицемеры. И дальше. Принесите мне подать, принесите мне монету, которую платится подать. Но они ставят очень интересный вопрос. А смотрите, как ты думаешь, вот это выражение, когда смотрим на языке оригинала, как бы, между прочим, они его, ну, казалось бы, не хотят уколоть или подцепить на крючок, поймать на крючок. Они как бы осторожно говорят. Ну вот люди по-разному говорят. Одни говорят, можно платить, другие, не, ну, может быть, не надо платить, третьи, может, возмущаются. Ну, а как ты, ну, как бы, между прочим, ну, ты как думаешь? То есть они от него вот так хитро построили вопрос, они не ожидали, вопрос был поставлен так, не категорично. Как бы, между прочим, ну, твое мнение, ты можешь сказать свое мнение? Это важно, друзья. А началось все с того, что стих 15, они совещались, как бы уловить его. Это тонкая подделка. Это хорошо продуманная, как в Одессе говорят, домашняя заготовка. Они так хорошо все четко продумали и восхвалили Христа. А с другой стороны, смотрите, вот так аккуратненько, не оскорбляя, не обижая, вот раз его и ставят перед тупиковым вопросом. И Христос после этого говорит, видя лукавство их, для Христа это было очевидно, видно, видя их лукавство, говорит, что искушаете меня, лицемеры? Что вы меня вводите вот в эту проблему? Это ваша проблема, вы меня впутываете. Это смелое заявление Христа. И смотрите, стих 19, покажите мне монету, которую платится подать. Они принесли ему динарии. Очень важная, друзья, деталь. Хотел бы немножко ее развить. Вроде бы особо здесь ничего нет, но это серьезнейший вопрос, который Христос... Вот они его пытались поймать в тупик, в ловушку, а Христос их ставит в серьезную проблему. Смотрите, что он говорит, покажите мне что? Он говорит, покажите мне динарий. Он не сказал, покажите мне монету, которую платится подать. У евреев были свои монеты. На этих монетах никаких изображений быть не должно, потому что евреи верили, что это идолопоклонство. Поэтому, когда они чеканили свою монету при хасмонейском, маковейском периоде, то там просто были надписи, там не было никаких фотографий, не фотографий, а изображений. И смотрите, что они ему принесли? Они ему шекель не принесли еврейский. Они хорошо понимали, что есть динарий. А знаете, в чем ловушка оказалась для них? Но если вы не признаете то, что нужно платить подать, зачем у вас в кармане римские деньги? Вы же в Иерусалиме живете, в Палестине. Зачем у вас деньги-то римские? Они же ему принесли какой? Динарий, это же римская монета. Это не греческая драхма. Помните, встречается тоже выражение драхма. Но это римская монета. Они принесли ему. И Христос показывает изображение. Вернее, показывает, что это изображение. И чья там надпись? Смотрите, чье изображение и чья надпись. То есть, чей портрет там и чья надпись. Кесарь, божественный император. Так, приблизительно была надпись на этих монетах. Чье это изображение и надпись? Кесарева. И Христос говорит крылатые слова, которые стали хорошо известными для всех даже неверующих людей. Отдавайте Кесарева Кесарю, а Божие Богу. И смотрите, они оказались в тупике. Они оказались в тупике. А ловушка была, в которой они пытались, вот эта дилемма, это, или как иногда это, в философии есть такая идея, когда пытаются загнать тебя вот в рогатку, то есть хоть так будет плохо, хоть так будет плохо. Как-то, помните, мы рассматривали такой метод. Здесь тот же самый метод. Мы загоняем тебя в ловушку, что хоть так будет плохо, хоть так будет плохо. Но это важный, друзья, урок. Если вы попытаетесь Бога поставить в ловушку, вы сами там окажетесь. Это точно. А Бог там никогда не окажется. И вот что делает Христос? Он их загнал в эту ловушку. Он загоняет. В чем суть этой ловушки? В чем суть этой ловушки? Вы пытались, куда, вернее, они хотели загнать его. Если ты скажешь нам, а здесь иродиане уже присутствуют, политические представители политической партии уже здесь. Если ты скажешь, что нельзя платить налоги, вот они, сторонники Рима. Все, завтра тебя распнут. Понимаете, в чем проблема? Если ты скажешь, что можно платить налоги, значит, ты выступаешь против теократического правления, то есть против закона. Закон Моисеев не предполагал рабство кому-то и платить кому-то налоги. Вот такая тупиковая ситуация, в которую не пытались загнать Христа. Христос очень легко выходит из этой ситуации, да и можно ли Бога поставить в тупик? Это простой вопрос. И он говорит так, пожалуйста, если вот эта монета, на которой римское лицо написано, нарисовано, вот отдавайте Риму. То, что им принадлежит. Они же напечатали, вот им отдавайте. Вернее, начеканили монеты, отдавайте. Вот это выражение, отдавайте Божье Богу, а кесарево кесарево. Важный, друзья, момент. Этот вопрос, с которым, вернее, поднимается очень серьезный вопрос, о котором, считаю, что тоже много надо говорить в наших христианских церквах, о правильном отношении к Богу и государству. Правильном отношении. Если закон требует, чтобы мы платили налоги, друзья, я понимаю, много нам не нравится. Кому-то не нравится то, чтобы деньги на войну шли, чтобы деньги тратились на то, чтобы финансировались отсюда аборты, которые антибиблейским действием являются. Я это понимаю, это все из наших денег. Это все из наших денег делается. Когда мы платим налоги и войны, все это все из денег налогоплательщиков. Друзья, я понимаю, что перед христианами сегодня очень серьезный вопрос. Неужели вы думаете, тогда на другие цели шли эти деньги? Неужели? Христос прямо сказал, если кесарю нужно платить налог, платите налоги и не укрывайтесь от этих налогов. Я знаю, что это очень тяжелый вопрос, очень тяжелый. Платите налоги. То есть в этом случае вы должны быть честными. Вы не можете укрывать налоги. Это вопрос очень актуальный сегодня для особенно славян в Америке. Но с другой стороны, вы не можете путать. Вот то, что кесарю принадлежит, отдайте кесарю. Но то, что Богу принадлежит, отдайте Богу. Вы не можете кесарево отдавать Богу, и Божье не можете отдавать кесарю. Простые вопросы. Мы как-то будет у нас время, немножко позже мы будем говорить о почтении воскресного дня. Для чего этот день? Богом день седьмой предусмотрен для поклонения Богу. Это важный момент. Ну, мне надо зарабатывать. Я понимаю, мне надо зарабатывать, и каждому надо зарабатывать. Но ты понимаешь, это Божье. Седьмой день Богу. Он не может быть отдан работе. Но некоторые здесь ухищряются и говорят так. Религиозные люди. Ну, если вол твой упадет в яму, неужели ты его не вытащишь? А при чем здесь вол? Когда речь идет, допустим, в каком случае единственное, что можно работать, это нормально принимается, когда если брат твой в нужде или сестра, и ты идешь в этот день помочь ему, вот это Божье Богу отдается, ты не зарабатываешь. Но когда ты зарабатываешь в день воскресный, это не почтение Дня Господнего. Я понимаю, что есть отдельные случаи, есть отдельный случай, график скользящий, но когда ты постоянно работаешь в воскресенье, в Америке есть такой закон, вы можете Religious Day брать. Пожалуйста, это день для Бога, вы не можете его отдавать кесарю, вы не можете его себе отдавать. Друзья, это очень серьезные вопросы, Христос все поставил на свои места. То есть, он прямо тогда, евреи прекрасно понимали, что Богу принадлежит и что кесарю принадлежит. Поэтому он здесь не объясняет им эту разницу, где граница происходит, проходит между Божьим и кесарем. Он прямо говорит, вот так надо делать. Это сегодня правило для нас. Вот то, что Богу принадлежит, друзья, верующие люди, оно Богу должно принадлежать. Мы не можем отдавать это, отдавать Боже, не можем отдавать себе и не можем отдавать кесарю. Здесь речь идет и о воспитании детей. Не государство должно детей воспитывать, а верующие, родители должны воспитывать детей. Когда мы говорим о материальном служении, то же самое. Ведь Бог прямо указывает, все-таки действительно мы понимаем прекрасно, что дело, Бог без наших денег обойдется, это правда. Обойдется, Он богатый. Он завтра нас всего удовольствия лишит, и мы будем самые бедные, самая бедная страна в мире. Сегодня 1 250 000 000 на земле живут на $1.25 в день. Мы можем оказаться более нищими, чем они. В Американе, американец еще не родился, а у него только родился, а у него долг где-то около 50 тысяч уже. Государственный долг Америки. Вы представляете? Он никому ничего не задолжал, но он должник, потому что долг страны. Это важно, друзья. Бог завтра лишит нас всего. И кому это все достанется? Бог дает нам средства для того, чтобы смотреть, как мы ими и как мы их используем. Ты ведь прекрасно понимаешь, что дело Господне должно развиваться, да? Ты можешь не дать, дело не будет страдать. Не будет страдать дело Господне. У него есть другие люди, которые будут поддерживать это служение. Но твое отношение неправильное. Если Бог ожидает от тебя приношения, то принеси это, Богу принеси. Это важно, друзья. Мы поднимаем некоторые вопросы, где как раз таки надо четко видеть разницу между Божьим и кесаревым. Друзья, я думаю, у нас просто нет времени дальше идти. Я предполагал еще одну историю рассмотреть, но мы ее даст Господь. В следующий раз будем рассматривать. Последний стих мы прочтем, и, возможно, у вас будут вопросы по прочитанному тексту. Пожалуйста, мы уделим этому время. «И оставив их, отошел вон, прошу прощения, я не тот стих читаю, значит, услышав это, они удивились и, оставивши его, ушли. 22 стих, на нем мы сегодня завершим наше рассуждение. Обратите внимание, удивились. А какая другая реакция могла еще быть, вы не подскажете? Когда, видимо, руки уже потирали, ну все, сейчас он будет наш. Вот чуть-чуть, и он наш будет. Взял и выскользнул. Конечно, было удивление. Нас целая толпа собралась, мы это все продумывали. Нас много, он один взял, легко вышел из этой ситуации. Поэтому это действительно, друзья, удивление для них было. Это хороший урок, друзья, для нас. Если мы понимаем, что Господь живой, друзья, никогда не ставьте Бога в тупике. Недавно с одним из верующих у нас здесь в городе соприкоснулись, имели рассуждение. Это не единичное мнение, оно потихонечку распространяется. Верующие люди набираются смелости говорить, что Бог эгоист. Он всегда требует, чтобы его прославляли. Видимо, ему славы своей не хватает, поэтому надо все прославлять его. Это же кощунство над Богом. Это кощунство над Богом. Ты понимаешь, что ожидает от тебя Господь правильно к нему отношение? Это он желает твоей славы, чтобы ты его прославлял не потому, что ему славы не хватает, а чтобы ты правильно к Богу относился. То есть слава большей частью тебе, чтобы ты славил Бога, это тебе надо, это не Богу надо. Если человек славит Бога, он тем самым показывает уважение к нему, преклонение перед ним. Поэтому если человек прославляет его, этим самым он показывает свое уважение к Богу. Если вы не будете прославлять Бога, если я не буду прославлять Бога, поверьте, Божьей славы не убавится ни на одну йоту. Не убавится. Но у тебя убавится в жизни. И ты будешь от этого страдать. Но интересная деталь. Вот такое отношение к Богу. Бог эгоист. Он хочет, чтобы его прославляли. Друзья, не ставьте Бога в тупики, потому что в этом тупике мы окажемся. Поэтому в этом милость Господня к нам и проявляется. Вот через эти даже истории, эти истории учат нас, чтобы мы не уповали на свой жизненный опыт, на свою религиозность, на свои знания и так далее. Сколько бы мы ни были верующими, пред нами всегда стоит нас всегда подстерегает огромная опасность оказаться на положении книжников, фарисеев и саддукеев. Знать живого Бога, чтить предания, быть хорошо образованным, стоять только на Писании, но оказаться богопротивниками. Поэтому еще раз повторим, в этом милость Господня и любовь к нам проявляется, чтобы мы видели это, чтобы мы знали, рассуждали об этом, и чтобы мы не обманулись. Хорошо, друзья, у нас есть время для вопросов, пожалуйста, мы далее не будем двигаться. Вот прежде всего по этой истории, по этому рассуждению. Пожалуйста, друзья. Да, Иван Степанович, пожалуйста.
Уловить Христа в слове – это значит устроить ловушку, капкан. Христос говорит, что этим занимались фарисеи, лицемеры. Ну, в Нагорной проповеди Христос говорил, что раб не больше господина и ученик не больше своего учителя. Как со мною поступали, так с вами. Скажите, в результате чего? Или, вернее, когда и почему иногда, к сожалению, я не говорю в мире, там это им свойственно. Почему к этому методу прибегают и некоторые так называемые христиане? Одни строят эти ловушки, другие, бедные, впадают в них. И очень мало кто понимает суть и обнародует, как обнародовал Иисус Христос. Приходилось ли на вашем пути встретить ловушки?
Друзья, ну целое воззвание. Друзья, назовите мне хоть одного верующего, кто никогда не был в ловушке. Практически всем ловушки эти ставятся. Это правда, друзья. По какой причине, друзья, это происходит? По одной простой причине. Я скажу прямо, по той же самой причине, по которой это и тогда происходило. Когда люди слишком уверены в своей правоте, и забывает одно, кто стоит, берегись, чтобы не упасть, если коротко сказать. Поэтому главная причина, почему люди хотят сегодня строить ковы кому-то, ловушки, улавливать в слове, причина одна, у человека неправильное отношение с Богом. У него правильное понимание самого себя. Это главная причина, которая заставляет его, когда он видит или слышит мнение другого, которое не совпадает с его мнением, реагировать именно таким образом. И причем тактика та же самая, что, как правило, вот те заказчики, они остаются в стороне. А находят людей слабых, у которых, может быть, иногда, которые легко возбуждаются, могут покричать, повозмущаться. Это, друзья, это везде так, везде. Это в политике, это в религиозном мире то же самое. Вот заказчики всегда стоят в стороне. Но положение как одних, так и других, хоть вы заказчик, хоть вы исполнитель, да, положение печальное. Если, почему важно, когда человек соприкасается со словом, важно при всем том, что ты имеешь свое понимание, ты чего-то достиг, но ты все равно должен задать вопрос, а правильно ли я понимаю? А ведь так же поступала ранняя церковь, вы помните? Павел приходил, проповедовал, они приходили домой и проверяли, точно ли это так. Это правильно, друзья, отношения, если коротко, чтобы не вдаваться уже в пространные рассуждения. Друзья, пожалуйста, может быть, есть еще вопросы? Михаил Степанович, пожалуйста.
Я просто слушал первого проповедника брата. Простая тема. Важная. Глубокий стихон. Насколько я шла перед этим. Поднял важный вопрос для всех. Что-то Бог не говорит. Что-то обличил Господь через него. Ну, простой. Божий слуга духовного направления. Ты поднял по земному, как бы, что ли? По деньгам, короче. Который из них лучше поднял вопрос, не должно было быть душа. Если ты говорил бы вместо него, а он вместо тебя, то что ты еще не мог понять.
Спасибо за комментарий, Михаил Степанович. Я думаю, все-таки вам следует внимательно слушать, следить за рассуждениями очень внимательно. Мы говорили о подати, мы говорили о монете, а монета – это деньги. И мы подняли вопрос, когда Божье может быть отдано кесарю или наоборот. Поэтому мы подняли несколько вопросов. Мы в одинаковое время уделили как рассуждению о воскресном дне, так оно было, работе в воскресный день, финансах и так далее, одинаковое время. Время финансам отдельно не было выделено. Показаны эти были примеры, чтобы реально показать, как это проявляется. Всего лишь навсем, Михаил Степанович, я думаю, все-таки вам с уважением надо будет, ну, следите, пожалуйста, потому что здесь мы не выделяем этого. Чтобы показать, Христос на примерах показывал. Он на примерах показывал, поэтому на примерах было показано, как вот можно оказаться в такой ситуации. Спасибо, тем не менее. Пожалуйста, друзья, можете еще. Да, здесь мы идем, друзья, мы следуем тексту, поэтому если он поднимает текст, эти вопросы, то мы об этом должны говорить. Вы хорошо понимаете, что в четверг у нас достаточно серьезные беседы, в воскресенье достаточно серьезные беседы. Вопрос в том, что мы не можем пропускать ни одного стиха, когда мы изучаем, чтобы приучать себя правильно понимать Писание. Но если текст говорит об этом, почему мы не будем говорить об этом? Вот тогда мы будем неправильными наставителями, понимаете? Поэтому здесь это одна единственная причина, почему об этом говорим. Если вы хорошо помните, Михаил Степанович, что я хочу обратить ваше внимание, вот, что в нашей церкви от начала мы говорим так, вот если действительно братья и сестры будут видеть, что церковь развивается, то они будут поддерживать материально. Мы по сей день о десятине не говорили в церкви и не будем говорить. Потому что действительно, если это важно, если человек преклоняется перед Богом, он будет поддерживать служение. Поэтому здесь не о финансах. Вот финансы, надо финансы. Говорит, нет. Мы говорим о том, что финансы – это такое материальное служение, такое же служение, как и служение ближним, помощью, молитвой и так далее. Это одинаковое служение. Поэтому, друзья, здесь я свободен от привязанности к этому, но, с другой стороны, все-таки, я думаю, нам с уважением нужно на эти вещи обращать внимание. Хорошо, друзья, пожалуйста, у нас немножко времени еще, и мы с вами помолимся. Хорошо, друзья, но я думаю, это нормальное состояние, когда мы задаем вопросы, но в то же время, я думаю, все-таки давайте как-то больше с уважением относиться к Священному Писанию, потому что оно для меня такое же Писание, как и для вас. Если готовясь вот к этому изучению Писания, я вижу, опять-таки, как вы хорошо понимаете, что если действительно человек боится Бога, он готовится к любому служению, готовился я, и я не мог об этом не говорить, я обязан был об этом говорить. И если бы я не сказал, вот я был неправ пред Богом. Поэтому, друзья, дальше то, что позволяет нам говорить текст, вернее, когда мы изучаем, мы это будем делать, друзья. Мы будем делать. А если, допустим, наше мнение может расходиться с тем, о чем мы говорим, у нас есть хорошая возможность прийти домой и посмотреть еще раз на текст Писания. Как это было в ранней церкви? А точно ли это так или нет? То есть еще раз говорим о том, что при всем том, что мы можем быть давно верующими, друзья, это всегда правильно. Это всегда правильно проверять, а прав ли я. При всем том, что я давно верующий, а прав ли я, чтобы я не оказался ни на положении саддукея, ни на положении фарисея, ни на положении книжника. Друзья, это серьезное предостережение. Повторим, что в этом еще раз особая милость к нам Бога, которая работает над нами и нас очень серьезно предостерегает. Очень серьезно предостерегает против того, чтобы мы не выбирали себе любимые тексты, ну и где-то были особенно внимательны. Ну, если, допустим, проповедник, ну, Петр выразил такую мысль, это правильно, но тяжело говорить ему по-русски. Ну, конечно, немало он там наговорил то, что нам непонятно, ну, простите, по-русски. Но мы понимаем, мы мысль его поняли, но это нормальное состояние. Ну, кто его будет улавливать в слове? Мы же понимаем, что у него есть трудность, друзья. Но это нормальное состояние. Подсказать, и он работает с этим, это правильно. То же самое здесь, друзья. Я хочу обратить на это внимание. Не надо никого улавливать в слове. Не надо никого улавливать. То есть, если слово касается нас, лучше всего первое, а может быть, мое мнение неправильное. Я когда слушал Петра, то же самое, слушаю его, и, Господи, мое отношение к этому, это правильное состояние. Хоть ты служитель, хоть ты рядовой член церкви. Друзья, не огорчайтесь все-таки. Перед нами очень огромная задача, которую Бог на нас возложил, это созидать церковь. А созидать церковь можно, созидая себя, подгоняя себя к рядом находящемуся брату или сестре. Вам удобно находиться с братом, который рядом с вами находится? Удобно? Если удобно, вы созидаете церковь. Если хоть один брат или сестра в церкви неудобный для вас, вы церковь не созидаете. Это серьезно, друзья. Вы церковь не созидаете, это важно. То есть Бог подгоняет нас друг к другу. Да, я, может быть, с чем-то не могу согласиться с братом. Вот у нас будет проповедь, это на следующий уже хлебопреломление. Я сегодня предполагал ее готовить, но из-за того, что оказался в очень серьезном трафике, не смог. Ну, думаю, видимо, Бог усмотрел лучше, чтобы эта проповедь в следующий раз прозвучала. Говорите, не, молю вас, чтобы вы все говорили одно, и не было между вами разделений. Вот о чем говорит Павел. Как можно говорить одно? Это серьезное испытание. Как я могу говорить одно? Мы об этом будем рассуждать, друзья. Но это Священное Писание. Если Павел говорит об этом, это Божье Слово. Значит, может поместная церковь, члены поместной церкви говорить одно? Могут? Исходя из этого текста, могут. Это действительно достижение поместной церкви. Когда действительно мы понимаем, может, в чем-то мы можем расходиться, друзья, но у нас одно направление. Поэтому ищите все пути для того, чтобы помочь брату, подсказать брату, даже если брат споткнулся или упал, это правильная реакция верующего человека. Первое. Как я могу помочь моему брату? Это правильная реакция. Пусть она будет всегда так. Это характер созидающего верующего. Друзья, благословение Господне нам. Мы сейчас помолимся, поблагодарим за это служение. И думаю, что кто-то из... Мы получили для себя тоже важные уроки. Друзья, пусть будет так. Поблагодарите его. Поблагодарите за это. Аминь. Помолимся.